Добрый день, наши уважаемые слушатели. У микрофона Жанна Богданова. Тема нашей встречи в радиоэфире – преобразование дворов на улице Карла Маркса, центральной улице Иркутска, которая, напомним, в прошлом имела название «Большая». Ее и сейчас некоторые из горожан стараются именно так и называть. Участник передачи «Актуальное интервью», член общественной палаты города Игорь Козак. Кроме того, Игорь Владимирович возглавляет Межрегиональную палату архитекторов Восточной Сибири, заслуженный архитектор Российской Федерации. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый день.
Прежде чем вы расскажете иркутянам непосредственно о проекте преобразования дворов на Карла Маркса, напомните, пожалуйста, историческую ценность этого объекта, и если они имеются, особенности инженерные, архитектурные, то есть небольшую такую вводную характеристику, пожалуйста.
Ну, я, наверное, начну немножко с другого, как это ни странно. Все знают Иркутск прекрасно как столицу деревянного зодчества. Мы восторгаемся нашим деревянным зодчеством, мы считаемся по праву одним из городов, где это представлено больше всего. И как-то при этом принижаем значение каменных зданий, каменного зодчества, которое есть у нас в городе. А вот в моем понимании улица Карла Маркса – это главная городская улица, это своеобразное лицо Иркутска, потому что все гости, которые к нам приезжают, запоминают ее даже больше, чем наши памятники деревянного зодчества. И поэтому Карла Маркса – это такая парадная улица. У нее сегодня есть особенный статус на территории города. Это единственная улица, которая стоит на охране. Не как отдельное здание, а как именно улица, как комплекс всех этих зданий и примыкающих к ним территорий. Это на самом деле большая редкость, потому что не во всех городах есть такие улицы, поставленные на охрану. Поэтому вот для вас открываю, может быть, что-то новое, но тем не менее это факт. И если, может быть, кто-то помнит, когда возникла история с кафе «Снежинка», когда там были арендаторы, они попытались изменить немножко оконные проемы, сразу возникла очень серьезный общественный резонанс. То есть это говорит о том, что к улице Карла Маркса всегда пристальное внимание. Все следят, что на ней происходит, и горожане по разным поводам всегда связаны с улицей Карла Маркса. На ней у нас остановки общественного транспорта, по ней у нас ходит практически весь транспорт, который и в Новоленина уходит, и в Юбилейный, и Университетский. Это улица, на которой большое количество магазинов, кафе, заведений, учреждений. И поэтому иркутяне в своей жизни так или иначе, ну хотя бы раз в неделю точно бывают на этой улице.
Если говорить про годы 60-го прошлого столетия, у нее было одно из названий, это Иркутский Бродвей.
Ну было, да, такое название было, оно было такое как бы негласное название.
Ну да, неформальное.
Да. Неформальное название, да. Но это было же связано не только с Бродвеем в нашем понимании. Это был такой район, назывался Брод, Бродовский район.
Да, да.
И Бродвей как бы шел еще отсюда. Такая сложная топонимика, но Бродвей, в принципе, сейчас, наверное, нынешнего поколения никак с Карла Маркса не ассоциируется. Но улица Большая, мне на самом деле тоже это название очень нравится, она, в ней много смыслов. И вот Большая, это красивое название. Я очень уважаю Карла Маркса, но мне кажется, иркутянам название Большая ближе, чем улица Карла Маркса.
Но это название возвращается постепенно, на ваш взгляд?
Ну, вы же понимаете, в чем здесь сложность? Здесь сложность же больше юридического характера, чем чего-либо другого. И вот одно время у нас была практика писать названия улиц на домах и старое, и новое, ну, как бы под чертой. Сейчас этой практики нет, но мне кажется, это была хорошая история, когда не нужно было менять адреса, там, в паспортном столе менять какие-то документы, но при этом была написана улица Карла Маркса, а внизу Большая, люди понимали отсыл к этой истории. И это хорошая была история, может быть, ее есть смысл все-таки реанимировать.
А в обиходе, вот вы наблюдаете этот процесс, есть? То есть...
Ну, к сожалению, это только краеведы? Скажу честно, к сожалению, не так ярко, как это было, допустим, лет 10-15 тому назад. Я помню первый юбилей, 300 лет Иркутску, который был в районе 80-х годов. Мы потом запутались, что считать более правильно. Ну, последний, самый эпохальный наш юбилей был, когда мы открывали 130-й квартал. Но, тем не менее, вот в тот период, как раз тогда и появилась идея с этими названиями, все очень интересовались старыми названиями. И многие, вот, по крайней мере, мои сверстники, они, это было как бы хорошим правилом, хорошего тона называть улицу Карла Маркса Большой. Встречаемся на Большой, и все понимали, где. Сейчас, если сказать, встречаемся на Большой, не факт, что молодое поколение поймет, где это.
То есть определенная волна была, а потом
немножко угасла. Да. Сейчас она, на мой взгляд, угасла, и можно попробовать как-то это все-таки реанимировать.
Может быть, это сознательно делать, постараться? Ну, людям, которые занимаются краеведением, просветительством и архитекторами.
В свете последних событий мы же сейчас все понимаем, что тема патриотизма, она как никогда актуальна. И, может быть, как раз на вот этой истории сейчас снова вспомнить о наших исторических названиях. Если уж даже не переименовать, то как минимум вспомнить.
Спасибо, Игорь Владимирович. Если непосредственно говорить о преобразовании дворов на улице Большой Карла Маркса, кто авторы идеи, какие цели и задачи, кто непосредственно разрабатывал проект, как иркутянам с ним ознакомиться, могут ли они влиять на этот процесс, кто поддерживает реализацию этого проекта. Тут много вопросов, обо всем, пожалуйста, по порядку.
Попробуй по порядку. На самом деле тема возникла, как это ни странно, несколько случайно, потому что прозвучал такой посыл от мэра города в сторону общественной палаты посмотреть отношение к улице Карла Маркса и дать какие-то предложения по ее наполнению, активному наполнению для горожан. Так как у нас сейчас в общественной палате абсолютно разные люди, разные сообщества, мы стали обсуждать, какие возможные варианты, и нам повезло, что у нас в палате сегодня два архитектора, кроме меня там еще есть Владимир Борисович Стегайло, заслуженный архитектор Российской Федерации. И мы выдвинули тезис о том, что на самом деле привлекательность Карла Маркса сегодня может быть не в самой улице, а в прилегающих территориях. Потому что, к сожалению, исходя из того, как у нас развивается транспорт, даже несмотря на то, что у нас одностороннее движение по Карла Маркса, улица в часы пик запружена, мы понимаем, что для пешеходов не очень широкие тротуары, и по большому счету она превратилась в такую транзитную улицу, по которой можно дойти от одного магазина или ресторана или еще какого-то заведения до другого, нигде не останавливаясь. Потому что расширить тротуар не представляется возможным, значит, надо сужать улицу. А в нынешних условиях развития городского центра, наверное, это нереально. И поэтому возникла идея посмотреть прилегающие территории. И выяснилось, что, в принципе, достаточно много дворов, которые сегодня имеют выход на Карла Маркса, сегодня либо пустующие, либо превратились в парковки через шлагбаум, либо они задействованы в, так скажем, в общественном пространстве города, но не очень активно. И тогда возникла идея рассказать на общественной палате в присутствии мэра о том потенциале, который есть у улицы, и попытаться этот потенциал реализовать. Сегодня как такового проекта улицы Карла Маркса в целом его нет. Сегодня в рамках комфортной городской среды выполнен проект, и я надеюсь, что он успешно будет реализован в этом году. Это участок улицы Карла Маркса от улицы Ленина до набережной. Там будет вестись активное благоустройство. Этот участок Карла Маркса преобразится. Ну, мы его знаем, там у нас театр наш знаменитый, там у нас управление железной дороги. Казалось бы, вроде бы ничего сверхъестественного в этом проекте нет, но это совершенно другой уровень благоустройства и комфорта.
То есть это до перекрестка с Ленина?
Это до перекрестка с Ленина. Этот проект уже выполнен. И он будет реализовываться летом в рамках программы комфортной городской среды.
Формирование комфортной городской среды.
Да, но это тот президентский проект, по которому мы получаем средства из федерального бюджета, ну и, естественно, часть средств муниципального бюджета. И в рамках этого мы много дворов делаем, мы много общественных пространств делаем. Вот в этом году пришел черед улицы Карла Маркса. Второй наиболее, на мой взгляд, интересный участок улицы Карла Маркса – это участок от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Пролетарской. Это как раз тема иркутских дворов. Я еще когда был студентом, и когда мы ходили на практику, рисовали дома, у нас была такая практика по живописи, я очень любил рисовать в дворах, примыкающих к Карла Маркса, потому что там каждый двор, это, конечно, не Санкт-Петербург, но, тем не менее, есть что-то близкое в этих дворах. Просто наши дворы, они больше по масштабу, они более проходные, более открытые. Там все-таки в Питере эти дворы, дворы-колодцы, они более замкнутые, у наших дворов преимущество есть. И когда мы посмотрели на наш любимый Google и посмотрели дворы, мы поняли, что потенциал огромен. И понятно, что сразу все эти задачи не решишь. И поэтому мы выделили и предложили на как раз общественной палате три двора, которые можно реализовать в ближайшее время.
Ну, а проанализировали вы все площадки, посмотрели,
и собрали общую информацию. Проблема во всех дворах, она только одна. Но эта проблема наша общая, она не связана с Карлом Марксом, она связана со всем, то, что сегодня происходит. Это проблема собственности. К сожалению, если раньше это была муниципальная собственность, и все задачи решались очень легко.
На местном уровне.
Да, потому что это до этого достаточно было решение власти, то теперь в каждом дворе есть и муниципальная собственность, и частная собственность. И они достаточно странно поделены по кадастровым планам. И мы же этих границ не видим на земле. Мы их видим только виртуально, мы их видим в кадастровых планах, но когда эти границы накладываются, то мы понимаем, что что-то не совсем правильное было сделано при распределении и при формировании этих земельных участков.
И уже на начальном этапе какие-то проблемы возникают?
Ну, конечно, возникают. Если это соседство, а мы рисуем какое-то общественное пространство, разные виды собственности, разные формы бюджетирования этого всего. Ну, то есть вариант только один, вариант частно-муниципального партнерства. Оно есть, оно прописано, но это надо в каждом случае договариваться. Проще договориться с одним хозяином, чем с тремя или четырьмя. Ну, это обычная практика. Можно найти точки соприкосновения. Еще проще договориться с муниципальной властью, потому что она заинтересована в этих преобразованиях. А у собственников свои есть приоритеты и свои интересы. И, пожалуй, вот это единственное, что сегодня может сдерживать этот процесс. Надо сегодня найти как раз компромисс и найти точки интереса, чтобы они совпали и у власти, и у бизнеса. Ну, сейчас модно называть любого частного собственника бизнесменом, но ну, будем называть так, у власти и у бизнеса. И вот три, мы выделили как бы три площадки, которые, на наш взгляд, были бы примером решения таких проблем. Одна площадка, она всеми прекрасно знакома. Это участок между улицей Горького и Карла Маркса в районе бывшей стратосферы, бывшего кинотеатра «Гигант», там, где у нас сегодня гостиница «Киото», и там, где у нас японский сквер.
И где молодежь отдыхает и катается на...
Да, и где молодежь отдыхает и катается.
Спортивных сооружениях.
Да. И мы проанализировали этот участок. Понятно, что там ну, примерно 50% этой территории благоустроено. Там детский сад построен, к нему подходы есть. А примерно 50% это просто асфальт, шлагбаум и подъезды к гостинице «Киот». И вот если сделать достаточно простые преобразования, то там, помните, там у нас кафе есть, в котором раньше там были бардовские вечера.
И рок-вечера.
И рок-вечера были. Я, сказать честно, не был там давно, не знаю, проходят эти мероприятия сейчас или нет, но у нас в городе проблема с площадками для бардов, для джазовых музыкантов. Не то, что там зимой, им даже летом особо негде притулиться. Учитывая, что там же помещение бывшего «Гиганта» отдано под театральное училище, там должны быть какие-то преобразования, нам показалось уместным, что там может появиться, мы для себя так назвали, малая джазовая сцена открытая, где могут выступать джазовые музыканты вот на этой улице, ну как вот на Арбате, когда там музыканты поют. Сделать это главным акцентом в районе как раз кафе. То есть есть понятные приемы, и там плюс в том, что по большому счету вот этот весь участок – это муниципальная собственность. Это как бы задача муниципалитета. И мы проговорили с городской администрацией и договорились о том, что в этом году этот участок пойдет на голосование в рамках комфортной городской среды, потому что там свои процедуры нужно проголосовать, чтобы жители проголосовали за эту территорию. Если жители отдадут голоса за эту территорию, то будет выполнен проект, и в следующем году можно этот проект реализовать. На мой взгляд, это было бы очень классно, потому что это очень доступная территория для всех. И убрав оттуда шлагбаум, который сейчас закрывает этот проход, и сделав там совсем небольшие преобразования, мы даже примерно бюджет, как бы так представили, он достаточно скромен в рамках вот тех работ, которые обычно делаются. Там речь идет о сумме в пределах там, 20-30 миллионов. Но мы получили бы совершенно другое качество этого городского пространства.
Там как раз рядом и музейная студия, да, краеведческого музея.
Там рядышком музейная студия. Там много чего сразу бы связалось. Достаточно простыми и понятными приемами. Мы показали аналоги, как это может быть, сделали зонирование. На мой взгляд, это может стать большим, интересным проектом городского общественного пространства.
Но он уже разработан? То есть...
Он сегодня нарисован в виде эскиза. Для того, чтобы его разработать, нужно, чтобы этот объект вошел в программу комфортной городской среды, и тогда на него появятся деньги из бюджета со всеми вытекающими последствиями. Второй участок, который всегда привлекал мое внимание, и который я в этом году для себя с удивлением так как бы обнаружил, что там все стало очень плохо, это двор ресторана «Арктики». Мы помним этот ресторан, замечательный двор. Но когда я зашел туда со стороны Карла Маркса, мне не показалось все очень печальным, но когда я зашел туда со стороны Грязнова и посмотрел, что там, оказывается, какая-то стройка была начата, там стоит забор, который мы видим со стороны Карла Маркса, а с той стороны мы видим бурьян, видим огромный котлован, и это в самом центре города. И стало понятно, что ну, что-то здесь не так. То есть там вот реально можно сделать комплексный проект. Там фактически всего два собственника основных. Остальное это муниципалитет. Вот если там выстроить понятную программу взаимодействия не только в части общественного пространства, но и в части завершения вот этого странного строительства, ну, чтобы все-таки это к чему-то привело, чтобы двор приобрел черты двора, а не бесхозной территории, то тогда, на мой взгляд, там могла бы быть классная площадка для творческих людей, для тех же художников, которые у нас сегодня, на мой взгляд, очень неудобно ютятся на перекрестке Ленина и Карла Маркса со своими картинами. А там можно было бы сделать что-то типа Брестской набережной в Москве, возле Центрального дома художника, со стационарными выставочными такими павильонами для художников, с какими-то творческими встречами. Пространство двора это позволяет сделать. Поэтому ну, вот этот второй двор, к нему немножко более сложный подход, но в принципе в рамках ближайших 3-4 лет это вполне реализуемо.
Ну, и по этой же программе?
Там, наверное, будет какая-то более сложная история. То есть там будет не только программа комфортной городской среды. Там обязательно частные владельцы домов должны привести свои дома в порядок. Там должно завершиться то строительство, которое, ну, как бы вроде было начато. То есть там должна все-таки и власть уже сыграть свою роль. Она должна потребовать реализации того, что она в свое время согласовала. Потому что, ну, не может это бесхозным стоять такое количество лет.
Ну, они уже в курсе, это собственники.
Вы знаете, самое-то удивительное, что все-таки, не знаю, сарафанным радио или по каким-либо другим источникам информация до них доходит. На меня вышел один из собственников по этой территории, мы с ним прогулялись по этому двору. Он рассказал о старом проекте, о своих планах, и мы, в принципе, предварительно проговорили с ним о том, что да, надо делать новый эскизный проект, надо его согласовывать с городом, и надо как бы делать это все в ключе общего решения идеи вот этого городского общественного пространства.
Так а у них какие были планы?
Правда, у них планы были достаточно простые, им нужно было создать большее количество площадей, ну и, понятно, сдать их в аренду. Логика понятная. Она у всех в центре, она в основном в этом заключается, чтобы либо продать подороже, либо сдать подороже. Тут надо найти взаимный интерес между потребностями города и интересами собственников. На мой взгляд, вот этот пример мог бы быть таким показательным, как такой пилотный проект в части интересов города и интересов частного бизнеса.
А третий объект, о котором вы сказали,
упомянули? А третья площадка, которая, вот вы тоже ее прекрасно знаете, это уже фактически получается за улицей Пролетарской, Чеховский сквер так называемый. Это замечательный наш дом с курдонером, знаменитый по Карла Маркса. На самом деле, если все три пространства этого дома, знаменитый курдонер, выходящий на Карла Маркса, и два крыла в одном из которых сегодня стоит памятник Чехову, превратить в единое пространство, причем там другая задача, там надо понимать, что надо совместить интересы жителей и интересы горожан. И тоже может быть интересный ход, вот не знаю, наверняка вы, если в Москве были, обратили внимание, что сейчас на площади Маяковского это площадь качелей. Там стоят качели, и там очень как бы популярное место у москвичей. Почему бы у нас вот это пространство не превратилось в пространство качелей, куда люди бы приходили для того, чтобы можно было как-то вот в такой обстановке отдохнуть. Но я думаю, это бы и жителей всех устроило, потому что с детьми там было бы интересно, со всеми вытекающими последствиями. Потому что сейчас столько разных есть вариантов решения и функционально, и архитектурно, и дизайнерски общественных пространств, что палитра очень разнообразна. И поэтому нам показалось, что вот эти три площадки абсолютно разные по своему содержанию, они как раз и могут быть очень показательными. Ну и дальше двигаться уже надо провести, мы тоже об этом сказали, надо провести в ближайшее время своеобразную инвентаризацию этих дворов. Нужно понять форму собственности и выстроить программу взаимодействия. В принципе, если выстроить достаточно такой, ну не скажу, что это долгосрочный, в масштабах развития города это скорее краткосрочный проект, то есть выставить программу до 30-го года, то можно было бы получить за эти 8 лет совершенно другой формат улицы Карла Маркса.
Ну, то есть вы реально уже видите будущее, то есть до 30-го года
это реально,
когда сложатся вот эти все компоненты, должно получиться.
Видите, мы же все проекты, которые мы делаем, даже самые маленькие, они у нас не проекты одного дня, они в любом случае имеют срок реализации. Даже если мы проектируем условно небольшой жилой дом, его за один день не построишь. У него есть свой срок. Улица Карла Маркса – это большая улица. Название хорошее, большая. В этом плане мне всегда оно нравилось. И у нее, конечно, сроки немножко подлиннее. Но мы же понимаем, что сегодня Карла Маркса – это лицо города. И хочется, чтобы это лицо было не подкрашено не очень хорошим макияжем, а чтобы оно было естественным и красивым.
Очень популярный среди иркутян проект прогулки по старому Иркутску,
да,
который готовит
Алексей Петров замечательно, да, это делает.
И улица Большая у него в проекте очень много раз уже присутствовала, то есть действительно есть где разгуляться, что посмотреть, поэтому это не обходится одним днем, это уже в целую серию таких,
да,
экскурсий.
И, кстати, в продолжение темы, которую вы затронули по поводу того, что делает Алексей, на самом деле здесь же еще нужно проводить историю с пиар-кодами этих домов, чтобы можно было историю увидеть. Потому что у нас одно время эта программа была, я не знаю, почему она остановилась. Вот кроме вот этого зеленого пешеходного маршрута, а у нас Карла Маркса она вся по этому зеленому пешеходному маршруту, там еще должны были появиться у домов, ну, лучше не на домах, а именно у домов, вот эти таблички, где можно было считать историю, понять, что за дом, какого года он, какая история у этого дома. Это тоже нужно делать, нужно обязательно заниматься, мы этим уже занимались, надо к этому вернуться, с нормальной навигацией улицы Карла Маркса. То есть это все должно приводиться в порядок параллельно, не поэтапно, а параллельно, потому что это разные расходы бюджетные, это из разных программ, надо просто это все очень четко координировать. Мне кажется, что если сейчас в Комитете по городскому обустройству улицу Карла Маркса поставят в определенный приоритет, то можно прямо будет составить такое модное слово «дежурную карту», «дорожную карту» на ближайшие хотя бы года 2-3, и в рамках этой дорожной карты двигаться по всем направлениям, не по какому-то конкретно одному, а по всем направлениям, потому что это разные источники бюджета.
Ну вот если говорить об участии иркутян в этом процессе, вы уже озвучили о голосовании, но это в определенном месте. А где вот Чеховский дворик, там, видимо, будут именно непосредственно с жителями обсуждать.
Ну, тут, к сожалению, процедура, связанная с этой программой комфортной городской среды, она достаточно четко прописана. Неважно, двор это или это большое городское общественное пространство. Принцип голосования никто не отменял. Они прописаны, если раньше, на мой взгляд, это было комфортнее и удобнее, потому что это голосование было внутри города, теперь это на общероссийской платформе делается, там, через интернет. Ну, это для большей объективности. Вроде с точки зрения логики все правильно, но с точки зрения процедур все стало немножко сложнее. И поэтому вот этот рейтинг этих общественных пространств, куда все входят, и общегородские, и районные, и локальные дворовые пространства, он очень сложно формируется. И поэтому даже если все горожане, живущие на Карла Маркса, проголосуют, не факт, что они победят, потому что, может быть, Новоленина кто-нибудь массово проголосует за совсем другое. Тут нужна какая-то консолидированная позиция, как-то нужно эту схему выработать. Вот в этих условиях нужно просто найти понятный механизм.
Спасибо, Игорь Владимирович. Согласитесь, вот размышляя над этой темой, которую мы с вами готовили для эфира, что двор – это такое очень особое понятие и пространство. Вы уже упомянули, что оно окружено вот особой трепетной любовью, воспоминаниями, ощущениями, в каких-то событиях. То есть это вот для каждого человека, если спросить у него, наверняка в жизни был свой вот именно родной, любимый двор. И вот я хотела бы спросить, вот эти преобразования, насколько они, да, аккуратно будут происходить, чтобы вот для человека это все гармонично произошло? То есть это же судьба каждого человека, иркутянина.
Ну, во-первых, это судьба каждого человека, вопросов здесь нет. Мне кажется, здесь очень хорошая, понятная, выработана сегодня история в рамках комфортной городской среды. Есть обсуждение этих проектов общественное. И вот это как раз та стадия, где нужно это все показывать архитекторам, обсуждать горожанам и приходить к какому-то пониманию и консенсусу, чтобы потом уже этот проект был близок тем, кто жил в этом дворе, кто помнит его еще из детства, чтобы это, вот эта история и память места, они никогда не терялись. Это совершенно очевидно.
Какие-то акценты, которые говорят о прошлом, сохранялись,
конечно,
но дополнялись и развивались уже
дополнялись
в нынешних событиях.
Какими-то новыми формами.
Спасибо. Уважаемые слушатели, надеемся, что в ближайшее уже время мы будем видеть изменения на улице Большой, и вы, конечно, будете активно участвовать в этом процессе. Игорь Владимирович, сегодня вы у нас в гостях, у наших слушателей. Раз уж есть такая у нас возможность, вы человек в своем деле профессионал, очень много знаете, тем более занимаетесь общественной работой. Много у нас болевых точек в городе Иркутске в плане архитектуры и вообще в подходе, в самой политике архитектурной. На протяжении, если взять вот постсоветский даже период, много чего происходило, были определенные периоды и точечной застройки, и таких форм строительных, которые совсем не по душе были жителям. А ведь это процесс-то серьезный, то есть если уже построено, как говорят, ломать не строить. И вот это настолько, мы знаем, больно отзывается в душе иркутян. И понятно, что у каждого есть свое какое-то видение своего родного Иркутска. Вот как сохранить вот этот баланс, как вы говорите, с исторической особенностью, с тем, как мы планируем видеть Иркутск в будущем? Кто вообще над этим работает? Есть ли какая-то целостная программа, кроме, понятно, общей развития города? Градостроительные.
Не, ну, конечно же...
Именно в эстетике в том числе.
Нет, смотрите, конечно же есть. Во-первых, надо понимать, что у нас сегодня фактически есть два основных документа. Один документ – это генеральный план города Иркутска, в котором прописана стратегия развития города на достаточно большой временной промежуток. Там расчетный срок – это 2040 год. Еще 20 лет нам жить как бы с этим генеральным планом. Есть второй документ, который сегодня еще, к сожалению, имеет такие сложные истории и еще не утвержден. Это проект зоны охраны. Мы живем сегодня в рамках старого проекта зоны охраны, где у нас Иркутск исторический как объект местного значения. А мы еще являемся федеральным как бы объектом. И вот сейчас в проекте зоны охраны будут две границы. Граница исторического центра как федерального центра и границы как местного. Они друг с другом очень тесно переплетены, там сложная система взаимоотношений, но это говорит о определенном ужесточении режима охраны. Я, например, сторонник этого ужесточения, потому что надо понимать, что в центре, в центральной части, у нас есть не только памятники архитектуры федерального значения, у нас очень много домов, которые к постановке на охрану, и это является, ну, как своеобразное табу, то есть их надо приводить в соответствующее состояние, но ни в коем случае не ломать и не замечать чем-то новым. Поэтому я здесь скорее поддерживаю вот эти ограничения, чем против них. Эти два документа основные. Третий момент, очень важный. Мы понимаем, что город в любом случае развивается. И мы понимаем, что никуда мы от нового строительства в центре не уйдем, там, где оно возможно. Поэтому здесь, сейчас, в городе выстроена схема, что каждый проект центральной части города должен проходить обсуждение на градостроительной секции городской. Есть такой у нас орган, есть градсовет городской, и в нем есть три секции: инженерная, архитектурно-художественная и архитектурно-градостроительная. И вот это правило пока, слава богу, работает. Мы обсуждаем с профессиональным сообществом все проекты в центральной части, и это помогает избежать определенных ошибок. Поэтому эта процедура, она прописана, она есть. На мой взгляд, сегодня главная беда, ну, та, которая была в последние годы, она была в отсутствии преемственности власти. У нас менялись мэры.
Но и подход менялся.
И подход менялся, да. И как бы какой-то стратегии единой, которая была бы выстроена независимо от смены руководителей, ее, к сожалению, не было. И вот это для меня, кажется, самая большая проблема, которая есть в городе. Раньше мы жили в период социализма очень долгими сроками, пятилетками, у нас мэры не менялись там десятилетиями, ну и, соответственно, главные архитекторы города, они были все время одни и те же. А сейчас, даже при смене городских руководителей, при смене руководителей комитета по градостроительной политике, вот эта стратегия городского развития и стратегия преемственности, она точно должна быть, я в этом глубоко убежден. Как это сделать? Надо думать. То есть, все-таки тогда статус этих документов и механизмы их реализации должны быть четко прописаны, чтобы пришедший вновь, ну, так скажем, новый человек, изобретал велосипед по-новому, а двигался в том направлении, которое было прописано дальше. Вот эта проблема, которую мы редко затрагиваем, но она есть. Она есть, и никуда от этого не денешься.
Город, понятно, с одной стороны, это многообразие, с другой стороны, это единство. И, конечно, иркутянам хотелось бы видеть определенный стиль, гармонию, потому что...
Мне слово «гармония» нравится больше, чем слово «стиль», потому что стилистика у зданий разная. Многим не нравился дом на ногах, павловский знаменитый дом, который снесли при определенных стечениях обстоятельств, назовем это так. А профессиональное сообщество считало это чуть ли не памятником современной архитектуры. Вот как к этому относиться? То есть, а некоторые горожане говорили, уберите это чудище. Понимаете, тот же вопрос не только в профессиональных знаниях, тут еще вопрос доверия. Потому что есть объекты архитектурные в мире, которые у многих вызывают какие-то недоумения, но это признано мировым сообществом профессиональным, как памятники. И к этому нужно тоже определенным образом относиться.
Я, собственно, задаю вопрос именно о том, как порой здание совершенно нелепо не вписывающиеся в пространство, появляются в городе и стоят там уже годами. То есть вот какие-то современные постройки, застекленные, похожие на какие-то космические
корабли. Вы затронули больную тему. Повторюсь, вот этот механизм, про который я вам сейчас рассказал, прохождение объектов через градостроительную секцию, он работает не так давно. Он работает в течение последних, по-моему, порядка 5-6 лет. То есть это было при Бердникове началось, и, слава богу, это сейчас продолжилось. При Болотове это как бы присутствует. И вот этот механизм как раз позволяет максимально избежать этих ошибок. Они все равно остаются. Ну, ни для кого не секрет, что даже при вот этой при негласном правиле, что все дома должны проходить вот эти обсуждения на градсекциях, некоторые объекты этого не проходят. И мы тоже иногда так с удивлением обнаруживаем какое-то новое здание, про которое мы даже не слышали, уже практически реализовано. Вот такие примеры, к сожалению, в городе есть. Мне понятны механизмы, как это происходит. Но это как бы борьба с этим явлением, это уже немножко в другой плоскости. Это, наверное, в сторону прокуратуры или каких-нибудь других органов.
Но даже если это коммерческие проекты, в любом случае, ну, вкус-то у людей должен быть. Вот это удивляет, что это совершенно здание не вписывается в пространство вот это. То есть оно не доставляет эстетического никакого удовольствия
и радости. Здесь же видите, в чем проблема. Это проблема взаимоотношения заказчика и проектировщика, заказчика-архитектора. У нас, по крайней мере, да, и в Советском Союзе, и после этого, все знали, как строить. Ну, все знали. Хоть он и не строитель, он, может быть, там врач, там агроном, но все знали, как строить. Все знали, как должно быть. И вот это привело к тому, что архитектора, когда, серьезный заказчик заказывает проект, он ему фактически везде выставляет определенные рамки. И он эти рамки формирует, исходя из собственного знания, опыта и представления. И вот тут как раз тоже есть проблема, потому что если архитектор профессионален, то он найдет возможности достучаться до этого заказчика и, объяснить, что такое хорошо и что такое плохо, как в стихах Маяковского, да? А если человек заинтересован сегодня только эту работу выполнить и получить за нее определенный гонорар, то, конечно, он не будет заниматься этой просветительской деятельностью, потому что архитектор, он еще должен как бы заказчика определенным образом просвещать и делать его более образованным. Но это такая культурная миссия, которая есть у архитектора. Вот поэтому, к сожалению, вот эта история с нашим таким достаточно сложным капитализмом в России, она вот приводит к таким последствиям. На Западе вы таких вещей не увидите, потому что там заказчик всецело доверяет архитектору. То есть это как бы вот раз он заказал, то ты и несешь ответственность. А здесь он заказал, и он же за тебя еще и все и проектирует. Ты должен только технически это исполнить. А это как раз вот неправильный посыл.
Но вы считаете, что надежда есть, и вот механизм, который сейчас работает, он все-таки постепенно эту ситуацию улучшит?
Я считаю, что надежда есть. Вопрос в том, чтобы этот механизм, который сейчас работает, он был единым для всех. Понимаете, в чем, главное, в чем сила законности? В том, что закон одинаков для всех.
Но архитектурная политика в Иркутске существует на сегодня?
Сложный вопрос. Архитектурная политика в Иркутске на сегодня существует. Не все, к сожалению, признают этот факт и двигаются кто-то в своем поле, вне рамок этой архитектурной политики. Но, по крайней мере, главный архитектор сегодня точно совершенно на стороне создания красивого, сохранения старого и приумножения нового красивого города. Понятно, что статус сегодня главного архитектора не так значим и высок, как нам бы хотелось. Там есть свои четкие, понятные кадровые регламенты, кто за что отвечает. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время, это и проходит на общероссийском уровне, статус архитектора будет повышаться, полномочия его будут увеличиваться, и тогда шансов у нас появится гораздо больше регулировать процессы городского развития. Ну, а пока что имеем, то имеем. Главное сейчас по каждому поводу, который у нас возникает, профессионально отрабатывать. Вот я считаю, что здесь сегодня главное профессионалов сохранить в этой отрасли, а профессионалы это не только те, кто получил диплом, это те, кто умеет выстраивать отношения с заказчиком, отношения с властью, отношения с обществом.
Ну, а специалисты есть? Я имею в виду и юное поколение.
Институт
вот
у нас, не институт, это теперь называется технический университет. В нем отдельный институт архитектуры, она на первом месте.
Знаменитый этот факультет, да?
Институт архитектуры, строительства и дизайна. Специалистов выпускают. Ребята молодые, хорошие есть. Главное, чтобы эти ребята получили хорошую практику. Ну и, соответственно, чтобы дух вот этого наследия, дух культуры, отношение к городу, в них всегда был. Вот если это будет присутствовать, то надежда есть.
Вы сами, Игорь Владимирович, иркутянин?
Ну, учитывая то, что я больше 50 лет прожил в Иркутске, то, конечно, иркутянин. Хотя, как бы, я приехал сюда, когда мне было всего 7 лет, из города Курск.
Очень отрадно слышать, что вы говорите о нашем городе с любовью, с гордостью и именно с уважением к его истории.
Ну, я в этом городе провел всю свою жизнь.
Если говорить, вот вы рассказали о конкретном проекте, о преобразовании дворов на Карла Маркса на улице Большой. Каких вы еще мечтаете проектах, ну, которые, может, и в процессе, но вы вот видите, как это должно быть в Иркутске?
Ну, вы знаете, сейчас, наверное, для вас тоже не секрет. У нас сейчас такая тема, тренд городской новый, тема единой набережной. В поле зрения, мне очень нравится, как они говорят, что мы все за единую набережную. Я думаю, если спросить каждого горожанина, вы за набережную или нет, ответ будет однозначный, все за набережную. Вот. Поэтому тема единой набережной, это, наверное, та история, которая бы сегодня могла город объединить. Но надо понимать, что за этим стоит. За этим стоит не просто фрагмент там, Цесовской набережной, а за этим стоит огромная, реально огромная территория от так называемой верхней набережной в районе Плотины и заканчивая фактически завершением реки Ушаковки. То есть мы...
А протяженность сколько?
Ну, протяженность, по-моему, что-то там порядка 40 километров по итогу. Сегодня, вот вы поймите, проблема не вот в этой длине, что она такая большая. Мы же понимаем, что есть участки уже благоустроенные, есть участки, которые совершенно не благоустроенные, можно сказать, заброшены, там чистить мусор нужно каждый день. Проблема в единой стратегии, проблема в единой концепции, чтобы это как бы было на уровне города отрегулировано. И проблема в едином принципе реализации. Нужна единая стратегия. Вот сейчас компания N+ ставит себе, как бы на щит эту историю на определенных территориях. Вот я думаю, что если все заинтересованные лица, бизнес, власть, общество, в этот процесс активно включатся, то в принципе, конечно, это не быстрая программа, но в рамках города 15-20 лет,
какие сроки,
это
да,
ни о чем. Но я вот, кстати, я вот назвал 15-20 лет в рамках городского развития, это очень маленький срок. Но здесь самое главное, чтобы не прервалась связь, чтобы это все было выстроено по цепочке времени до самого конца. Второе, здесь самое главное, чтобы вот эта стратегия, которая будет утверждена, она не менялась, чтобы это двигалось именно так, а не иначе. Ну и третье, чтобы все возможные варианты финансирования, комфортная городская среда, безопасные дороги, чтобы они все как бы включились в эту реализацию. Потому что там можно под разные форматы федерального бюджета найти определенные варианты финансирования.
Ну что ж, мы желаем и вам, уважаемые слушатели, и всем нам увидеть все-таки результат этой идеи и прогуляться
по набережной.
По набережной.
Да, выйти с утра и вечером закончить на Ушаковке.
Спасибо, Игорь Владимирович. Уважаемые слушатели, сегодня в передаче «Актуальное интервью» принимал участие член Общественной палаты города Иркутска, президент Межрегиональной палаты архитекторов Восточной Сибири, заслуженный архитектор Российской Федерации Игорь Владимирович Козак. Спасибо вам большое.
Вам спасибо, что пригласили. Будем рады, если будут какие-то вопросы, всегда вам на эту тему ответить.
Ну, мы будем ждать вас в нашей редакции, в нашей студии. Я думаю, иркутяне вам благодарны за такое воодушевление, за любовь к Иркутску и профессиональный подход к делу.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.